А, в общем-то, сегодня, как это, Ханука, да? Ханука. Я хотел разобрать один вопрос, но в каком-то смысле связан с Ханукой так серьезно, да? С другой стороны, не совсем, но попытаемся разобраться. В принципе, что мы говорим, Ханука есть чудо, да? Чудо. Чем отличается Ханука от Пурима? Да, что в Хануку мы отмечаем, мы говорим о чуде открытом, в Пуриме мы говорим о чуде скрытом. Да? Есть вопрос вообще принципиально, то, ну, мы евреи, естественно, верим в чудеса, да? Но кто-то придет и скажет, а может, чудес нет, иди знай, мы в них не верим и так далее. Да? Надо понять эту идею, как мы относимся вообще к ну, скажем, во-первых, к понятию возможности чуда. Да? Один вопрос. А другой вопрос, какие есть вот, претензии или опровержения там, в современном знании относительно этого нашего понимание чуда, да? Я хотел бы просто разобрать, не знаю, насколько, да? В принципе, идея здесь такая. Да, чудо, на самом деле здесь больше, чем это. Когда мы говорим о чуде, мы не просто говорим, что чудо возможно, мы говорим более того, что кроме чуда нет ничего. Да? Есть только чудо. То есть, если мы посмотрим по-простому определение по-простому чуда, как это то, что нарушение законов природы. Да? То есть законы природы, в рамках законов природы происходят различные события в мире, назовем явления, которые происходят в рамках законов природы. То есть, что значит законы природы, наблюдаем, мы сейчас пытаемся разобрать, что такое законы природы. И вот, то есть такое, то, что никогда не происходило нигде, никогда обычно не происходит, вдруг прошло какое-то явление, которое обычно не происходит, в принципе, это по-простому называем понятием чуда, да, нарушение законов природы. То есть должно было быть по нашему наблюдению происходить одним образом, это другим. Например, камень всегда обычно падает вниз, а вдруг он полетел вверх, если нет каких-то особых природных причин для этого, это значит чудо, да, или еще какое-то явление. А с другой стороны, есть природа, явления в природе, что они в рамках закона природы. Обычно мы это не называем чудом, да? Есть чудо и природа. Так обычно это хотят разобрать. Есть чудо, не чудо, отдельный разговор сейчас. Теперь, мы же приходим здесь, да, и говорим более того, что на самом деле природа, то есть явления природы, они тоже чудо. Только это чудо называется чудо скрытое. Есть разница между чудом открытым и чудом скрытым. Рав Деслер в своей книге «Михтам Элиава» очень подробно разбирает вот эту вот суть. Я пытаюсь немножко понять, чтобы коснуться этого, чтобы понять немножко суть где собака зарыта, да? Как это работает. На самом деле говорим мы простую вещь, что, в общем-то, нет, а взгляд он еврейский такой непростой. Он немножко ошеломляет, когда начинаешь входить в глубину этого взгляда. Но сказать попросить, правда, сегодня многие в разных там философских концепциях приходят к нечто подобное, мы тоже этого посмотрим, каким идеям они приходят. Как... Мы, в принципе, утверждаем вообще, что нет природы как таковой, как реальности. Это действительность, которая нам кажется в наших ощущениях, да, по-простому. Как-то Владимир Ильич говорил, дающие ощущения. Но мы посмотрим по-другому сначала, да. И, в принципе, что мы видим перед собой? Что значит природа? Природа, значит, есть законы природы. Законы природы. Например, да, простой пример, то же самое, да, сила притяжения. Я всегда привожу этот пример, потому что он всем известен, всем прост. Но это параллельно, это одинаково во всех других понятиях. Да, камень падает вниз, любой предмет, он, значит, да, падает вниз. Так мы это наблюдаем, это видим и так далее. Да? Что это чудо или природа? Что это такое? Конечно, это подчиняется закону природы. Закону природы. Естественно, так мы видим природу, так мы ее обозначаем. Но на самом деле, если мы посмотрим хорошо, то мы спросим вопрос, какова причина падения камня. Спросим вопрос, какова причина падения камня. Мы, в принципе, по-моему, на прошлой лекции немного приводили это, сейчас немножко больше уточним это. Какова причина? В наблюдениях, да, если ученого спрашивают, какова причина падения камня, ну, вот обычно, до самого-самого последнего времени, да, всегда говорили, что есть сила притяжения. Да? Сила притяжения, она, значит, это причина камня. То есть масса, она включает в себя некоторые качества, особенно, что вот, она притягивает другую массу или притягивается к другой массе. Есть такое качество. Вопрос, кто-то это качество видел, наблюдал, знал, откуда кто-то знает, что оно есть вообще. Как пришли к этому выводу? Как? Наблюдениями, правильно, нет другого пути в науке, как приходят наблюдения, эксперименты, исследования, опыты и так далее. Ну, в данном случае это простые наблюдения, они простые, все люди это видят. Ну, кроме того, определенные детали, там нужны более сложные эксперименты. Определенные детали, характеристики самого этого, этой силы, этого движения и так далее. Да, в любом случае, почему, откуда мы знаем, что есть такая сила притяжения? Как мы приходим? Смотрите интересную логику вещей. Мы видим, что камень всегда падает, каждый раз, да? И сказать по правде, причину падения камня никто не видел. Если бы я увидел первый раз, если никогда не видел бы, что камень падает, то же самый ребенок, когда он видел один раз, первый раз он видит, что вот взял тело, оно упало вниз, как бы он к этому отнесся? Да, это было бы удивительная вещь для него. Первый раз, когда мы видим удивительно. Но когда мы видим это второй раз, оно менее удивительное. Когда видим третий раз, десятый раз, оно становится естественным внутри наших представлений. После того, после многих-многих наблюдений, мы приходим и даже даем какую-то закономерность, можем найти какую-то закономерность, нарисовать ее формулу, неважно, да? Но в принципе, в тот момент, что мы видим, что какое-то событие много раз происходит, мы строим закон природы, что вот так оно происходит. И в следующем можно даже предсказать эту вещь. Если оно столько-то, столько видели, столько-то раз и падали, в следующий раз обязательно, если оставлю, он тоже упадет. Это вывод. Из чего выходит этот вывод? Из того, что мы много раз наблюдали за тем, что он падал до сих пор, и поэтому предполагаем, что он упадет в результате. И нам это кажется естественно и понятно, без сомнений. Но если мы спросим вопрос, после всего этого мы в конце концов поняли причину падения? Приходит, говорит, мы знаем, какая причина, сила притяжения. Сила притяжения. Откуда ты пришел к идее силы притяжения? После того, что я много раз наблюдал падение тела, я предположил теорию. Предположил некоторую идею, что по всей видимости в массе есть какое-то качество. Вот я же вижу этот камень, это тело, но масса определенная, и эта масса. И вот они притянулись один к другому. Значит, вывод какой? Что по всей видимости есть там какая-то сила, которая притягивает и так далее. Это мой вывод. Таким образом пришли к выводу. Не потому, что ее кто-то обнаружил, увидел и так далее. Но на основе явлений падения и так далее камня пришли к выводу, что по всей видимости есть вот такая вот, такое вот особое качество в каждой массе и так далее. И назвали это причиной. То есть на самом деле, если посмотреть хорошо, спрашивается, почему человек пришел к выводу, откуда, да, почему тело падает? Спрашиваем ученого, любого человека, почему тело падает? Объясняет нам, потому что есть сила притяжения. Что заключается в этом объяснении? Это говорит он же силу притяжения не видел. А что же она хочет сказать? Она хочет сказать, что много раз мы раньше наблюдали, что она падала, поэтому мы знаем, что она пойдет в следующий раз. Это, в принципе, вывод. Когда человек говорит, что причиной падения это сила притяжения, это, в принципе, более короткое название того, что мы много раз видели, и поскольку много раз она падала, то и в следующий раз она упадет. Это понятно, да? Теперь, с чем это связано? Почему я так уверен, что оно упадет в следующий раз? Почему? Есть качество внутри сути человека, называется привычка. Когда человек привыкает к какой-то вещи, один раз, первый раз он видит какое-то событие, ему это удивительно. Второй раз менее, третий раз. Идея привычки. Не потому, что он понял больше, что там произошло в этом событии. Но он это ощущает как естественно, как нормальная вещь, потому что он привык. Это качество человеческой природы, психологии. Да, привычка, простая вещь, известна во всех вещах. Поэтому он приходит к выводу и говорит, вот, да, для него это вещь естественно нормальная. Не потому, что он знает ее причину, а потому, что он к этому привык. Если у человека нет такой привычки, некоторые нарушения психологии, наверное, есть такие проблемы, да, у некоторых людей, тогда для него каждое явление всегда чудо. Каждый раз, каждая любая вещь, муха пролетела, это чудо, и так далее. Ребенка там мы знаем, говорит, вот посмотри, корова, и ребенок идет, там, и видит, вот, а вот собачка, а вот кошка, удивляйся. Потому что для него это не так часто, он там первые разы это видит, для него это удивительно, но потом он увидел Бога и так далее. Но после того, что он привыкает, перестает быть удивительным. Это интересная вещь, схема построения законов природы. На чем построена идея закона природы? Мы наблюдаем, что какое-то событие повторяется много раз, и так привыкаем к нему. Нам это, для нас это естественно. Предполагаем некоторую теорию причинного. Неважно, как мы назвали силы притяжения, сказать по правде, потом в 20 веке пришли и сказали, что нет никакой силы притяжения, есть искривление пространства, теория Эйнштейна, кто знает, и так далее, да, да. И, да, и вообще нет вообще искривления пространства. Кто-то скажет, там не, между ними нет разницы, это то же самое, но это неправильно. Природа искривления пространства и природа качество массы как силы притяжения, это две самые разные картины мира. Это совершенно по-разному я смотрю на мир, совершенно другое представление о мире, поэтому невозможно сказать, что они идентичны, даже если они одинаково объясняют какие-то определенные явления, тогда я не хочу входить в эту всю историю. Во всяком случае, это понятно, да? То есть получается, теперь приходит нам Рав Деслер, приводит эту вещь, да, на примере другом, более таком, да, очень интересном. Говорит, дерево растет. Почему дерево растет? Ну, обычно объясняют, почему дерево выросло, почему? Вы что, взяли росток, положили в землю, налили воды и так далее. Кто-то говорит, подожди, ну, а почему оно, почему же оно в конце концов выросло после того, что положил воду и так далее. Начинает объяснять на более детальном уровне. Там, знаю, вода растворяет минералы, минералы поднимаются по капиллярам, происходит там деление в клетках, то, другое, и выделение энергии, прочее, и так далее. Хорошо, но почему те же самые растворяются эти минералы? Почему они поднимаются по капиллярам? Почему это? То есть, когда нам говорят о том, как, да, почему растет дерево, нам не объясняют почему, то есть не объясняют его причину, объясняет процесс, как он происходит. Да? То есть описывает нам процесс, но не говорят о причине. Да? И только что. Каждый раз процесс описания, он более детальный и так далее. Но в принципе никогда. То есть нам говорят из одного явления, сначала из этого выходит это, из воды, то, что налили воду, результат того, что растворились минералы. А спросим на детальном уровне, он скажет, из этого происходит это. И вначале происходит одно событие, из него происходит второе событие. То есть из одного события происходит, оно вызывает второе событие. А у нас вопрос, почему это событие вызывает это. То есть на каждом этапе можно спросить, а почему из причины выходит следствие? Принципиальный вопрос. И на это никто никогда не смог дать ответ. И не дают, в принципе, по идее. Да? То есть и могут предложить ту же самую теорию, как там сила притяжения и так далее. Но это фантазии. Построена некоторая вещь, которая, как мы видели, например, в наше время изменилась совсем и так далее. А ее все равно никто не видел. Не ту же силу притяжения и так далее. Да, понятно. Получается, но с другой стороны, если мы посмотрим на это дерево по-другому, или на там какой-то росток. Посадили зерно, и вырос какой-то росток. Что произошло с зерном? Оно испортилось там в земле, правильно? Его посадили в землю, оно испортилось, и вдруг из него вырастает новый росток. Если мы посмотрим с философской точки зрения, что это такое? Что это за явление? Оживление мертвых? Нет. Взять человека, предположим, да, положили его в землю. Что с ним происходит? Портится. Вдруг представим себе, что в какой-то момент появляется маленький-маленький человечек, потом больше и так далее. Что мы скажем? Оживление мертвых. Между деревьями, то, что вырос тот росток, или вырос там тот, как это, да, тот самый, да, человек, воображаемый нами. Да? Какая разница между двумя этими явлениями? Это явность, мы видим это у человека, мы скажем, это оживление мертвых, это чудо. А насчет того самого ростка, что мы скажем? Что это обычное явление, природное явление. Да? Какая разница между ними? Если посмотреть хорошо, и не там, и не там, мы не знаем причины, почему это происходит. Она нам неизвестна. Что мы знаем? Мы знаем одно, что первое, то есть росток, происходит часто. А второе, то есть человек, не происходит никогда, потому что редко или не происходит никогда. Это единственная разница. То есть к этому мы привыкли, а к этому не привыкли. Если бы мы один раз наблюдали бы такую вещь, что бы мы сказали бы? Чудо, вырос человек, вдруг оживление мертвых, правильно? А если бы второй раз мы это увидели бы, то было бы для нас меньше чуда. А если в третий раз, в десятый раз, мы построили бы теорию,
нарисовали бы закон природы, и было бы нормально. Закон природы, да, оживление человека, без проблем. То есть, в принципе, по сути, мы не знаем разницу, да, при самой причине мы здесь не говорим, да, мы говорим только о процессе. Тот процесс, который мы наблюдаем, мы, значит, мы к нему привыкаем, называем это законом природы. То, что мы не наблюдаем, мы называем это чудом. Если вдруг оно произошло, то, что мы не наблюдаем, тому, к чему мы не привыкли. Поэтому разница между природой и чудом, она, в общем-то, не принципиальна совсем. Как наше утверждение, утверждение Торы, да, что причина падения камня и причина того самого чуда оживления человека или выражения этого ростка, она одна и та же, нет разницы. Та же самая причина, почему это происходит. Только что, во всех случаях, и во втором случае, это всегда чудо. Почему чудо? Потому что причина обратно, как мы рассматривали, причины в природе нет. Она не может быть, мы это рассматривали как-то, по-моему, в прошлый раз. В природе не может быть причин. Природа всегда, оно, как мы видим, это мир, что всякое следствие, у него есть обязательно есть причина. Каждое явление обязательно есть причина. Поэтому проблема первопричины. Поэтому никогда не может быть, чтобы была... Да, любое явление природное, у него обязательно есть первопричина, по нашим понятиям, да, мировоззрения. И если мы найдем природное явление без причины, это мы назовем чудо. Значит, получается, что в общем-то в природе не может быть, вот с этой точки зрения, явление без причины. Значит, оно вызываемое, значит, оно только переводит причину, а не является самой причиной. Так что, по сути, это наше утверждение, что нет причин в природе. Причина – это вещь не природы, явление из нее. Как она связывается с природой – отдельный разговор. Как она попадает внутрь природы, как она – это отдельный разговор. У нас здесь на это, естественно, разбирается все подробно, но мы не будем в это входить. Теперь вопрос такой. Что получается? Получается, что на самом деле, чем отличается закон и природа от чуда? То же самое падение тела от этого, от какого-то чуда такого. Ничем. По природе своей не отличается. Единственная разница, что к падению тела мы привыкли, а там, скажем, к какому-то чуду, к какому-то явлению чудесному мы не привыкли. И когда видим первый раз, для нас это чудо. И чудо оно только тогда, когда оно один раз вообще, потому что в тот момент, что какое-то явление произошло второй раз, мы уже можем построить теорию, почему происходит то-то и то-то, и так далее, это уже перестает быть чудом. Поэтому вопрос, покажи мне чудо, я это не видел. Чудо можно увидеть только один раз, потому что второй раз это уже не будет чудо, да? Понятно. Да, так это и известно это в истории тоже. Теперь, получается здесь интересная вещь. Это значит, так мы смотрим на мир. Тогда что? Тогда это то, как мы смотрим на мир природы и говорим, что на самом деле точно так же, как чудо – это чудо, точно так же и природное явление – это тоже чудо. Только разница, то есть из того же самого источника, не из природы, а из неприроды, из того же самого источника. Только что природа – это явления, которые повторяются, это которые не повторяются. То есть тот, кто создает для нас природу в нашем видении, в нашем сознании, создает нам природу, он хотел, чтобы некоторые явления мы видели как природные явления, а некоторые явления видели как чудеса. Поэтому первое явление он повторяет постоянно, много раз. И мы к этому привыкаем и предполагаем, что это природа. Он их постоянно повторяет это. Для того, чтобы нам создать нам ощущение природы. А второе событие, то есть чудо, он делает только один раз когда-нибудь, для того, чтобы дать нам ощущение чуда. Это разница. И поэтому мы называем чудо скрытое и чудо открытое и чудо скрытое. Это разница между Ханукой и Пуримом. В Пуриме были чудеса скрытые. А в Хануке чудеса открытые. То есть чудо, которая происходит только один раз. Но все явления природы другие, они исходят из того же источника, повторяются много раз. Творец хотел создать нам ощущение природы. Для этого ему нужно две вещи. Повторять одно и то же чудо много раз. И создать в организме, в психологии человека аппарат привычки. И тогда человек будет видеть вокруг себя природу. Да, среди тех, значит, повторяющихся явлений, он обязательно вид природы. Это весь понятно.
Самой природы нет, просто это
Да, сейчас мы коснемся этого вопроса дальше, да? Теперь, это один взгляд на это. У нас здесь Сидура нет, да? Я забыл просто с собой листочки всякие, это, да, ну, постараюсь на память это сделать. Во всяком случае, есть здесь еще интересный момент. Что мы говорим в молитве? Мы хотим дальше рассмотреть наше понятие, как наш взгляд на мир природы. Сказано в молитве, в первой брохе на Шма Исраэль, утренней, да? Амихадеш бахольйом маасе берешит. Обновляющий каждый день действие берешит. Действие творения. То есть здесь мы, когда благодарим Творца, что Он обновляет нам каждый день. Да, бахоль эд. Каждое мгновение обновляет, да, маасе берешит, действие берешит. Что из этого учат? Одна из... Для сегодня мне кто-то спрашивал этот вопрос, поэтому сейчас... как бы по свежим следам, да, объясню, в чем здесь суть. Что на самом деле, да, это, откуда это взято? Это взято из Теилим, последний Теилим, там есть Коля Нишама Теалелька. Да, Коля Нишама Теалелька. Каждая Нишама, каждая душа должна благодарить Ка, да? Благодарить Ка. И там учат из этого Мидраш Раба, он учит Коль Нишима Внишима, да, Коль Нишима Внишима, царих, я не помню дословно, что не принес с собой, да, царих Леалель Леодот Леакадош Бараху, это идея. То есть каждый вздох, Нишима Внишима, Нишима это душа, а Нишима это вздох. Каждый вздох человек должен благодарить Творца за создание мира. Спрашивается, почему каждый вздох, недостаточно было одного раза. И это сегодня там объяснила одна женщина, спросила этот вопрос, что на самом деле, в чем здесь суть? Это вот это вот то, что мы сказали в молитве. Каждый день твори бахоль кольмас, бахоль йом, да, Михадеш Бахольем Маасе Берешит. Михадеш Бахольем Маасе Берешит. Обновляет каждый раз. Бахоле там, по-моему, написано. Да? Маасе Бахоле, да. Обновляет мир. То есть здесь сказана интереснейшая идея. Приходит нам, это нам то, что говорят еврейские мудрецы, и в еврейских книгах, в философских книгах, это подробно разбирается, даже удивительно, насколько подробно. И говорится такая вещь, что на самом деле мир природы это не какая-то действительность, которая существует постоянно во времени, а возникает каждый раз заново. Это то, что мы говорим в этой молитве. Каждый раз. То есть возник мир, исчез и снова возникает. Каждый раз возникает мир заново. Каждый раз. То есть на самом деле то, что мы видим перед собой, это некоторая картинка. И если мы посмотрим глубже в эту вещь, что есть ли эта картинка на самом деле или нет, мы в конце концов как на ней судим? Лучи попадают в глаз, раздражают нервы, приходит сигнал в мозг, и мозг решает, не мозг, там разум в принципе, да, решает, что мы видим, почему, по какому-то набору лучей, то есть таблица лучей, он в принципе получает таблицу лучей с разными там частотами и так далее, решает картинку, которую он видит. Если действительно эта картинка там или нет, большой вопрос. Человек не может этого доказать, никоим он, нет возможности. Почему? Потому что кто-то может раздражать нервы человека в глазу точно таким же образом, как эти лучи, и он будет видеть эту картинку. То есть в принципе нет никакой возможности определить, действительно ли картинка существует вне человека, и она та, которая раздражает нервы человеку посредством лучей, или же кто-то раздражает мне эти нервы, и я вижу эту картинку, как будто бы она есть вне человека. Известный вопрос философии, да? А на самом деле проверить это невозможно, потому что проверка экспериментом, всякий эксперимент, он уже работает, строится на ощущениях, то есть на той картинке, которую я вижу. Прежде чем поставить эксперимент, надо получить эту картинку. Я не могу делать эксперимент на то, откуда я получил картинку, потому что мне это возможно. Все, что я могу получить, это только через глаз. Обратно тем же самым путем. Поэтому я не могу определить, в общем-то, путем эксперимента, да, действительно ли есть такая или нет. Потому что все, что я вижу в опыте, это то, что я вижу в этой картинке, и все, не могу сказать, она есть действительно или нет. Да? Не будем сказать. Во всяком случае, это как бы взгляд сам по себе. Но есть некоторая картинка. Приходит нам и говорит, это, что на самом деле эта картинка только в образе человека. В сознании человека. Она ему приходит человек, потому что тот, кто создает мир для человека, он раздражает ему нервы, потому что он хотел, чтобы тот видел природу, мир и так далее. И все это для того, чтобы была свобода выбора, чтобы он мог выполнять заповеди и так далее, и так далее. Вся эта, вся еврейская философия, еврейское мировоззрение, как оно строится. Теперь, вот эта вот картинка, на самом деле, она... Ну, а с другой стороны, что мы видим? Мы видим мир, и не просто картинку, мы видим движение, жизнь, целый мир перед нами, да? Говорит нам с этой точки зрения, что на самом деле нет этой жизни, нет движения. Это видимость. Как эта видимость создается? Именно тем, что эти картинки каждый раз меняются. Появилась картинка одна, потом возникла картинка другая и так далее. Но мы не замечаем, для нас создает ощущение, мы видим как бы одну за другой картинкой. И для нас это создает нам ощущение, как будто бы есть движение, как будто бы есть жизнь, как будто бы есть все так далее и так далее. Но каждый раз картинка возникает сама по себе. Это типа в фильмах, то, чтобы, да, как строятся фильмы, с одной стороны. Есть сегодня разные философские, вот эти некоторые, которые хотят отужить, типа, и фантастические какие-то идеи, там, матрица, шматрица, я знаю, разные тоже хотят сказать, так только там это языческий подход немножко проблематичный. Но вот сама эта идея, в принципе, это то, что говорит, да, Рав Дестер, это еврейский мудрец, убежали еще давно до всего, что сегодня придумали, до этого дошли. Это идея, которая говорится. И там говорится очень интересная вещь. Более того, если мы посмотрим глубже в это дело, там говорится более того, что вот эта вот картинка, она, каждая картинка, она не живая. Но она меняется каждый раз и создает нам ощущение жизни, всего и так далее. Да? Более того, каждая картинка, у нее есть причина, как она возникла. То есть тот в нашем этом, да, в нашем... Кто-то мне создал эту картинку. Каким образом? Раздражал мне нервы. Вот возникновение этой картинки, тот, кто ее создал, он является причиной этой картинки. Следующая картинка, она тоже приходит из того же источника. Это та же причина, которая это. Но в другой картинке я вижу, если в первой картинке я вижу камень наверху, во второй картинке с камнем, во второй, там, десятой, сотой, я вижу его внизу. Таким образом создается мне движение, законы природы и все остальное. Понятно, да? То есть это наш способ видения мира природы. То есть на самом деле все эти законы природы обратно строятся таким образом. То есть это параллельно тому, что мы сказали, что та самая причина, которая заставляет тот самый камень падать, это проблема большая. Наш, где она находится? Не на, она находится вне картинки. Это самая причина, мы сказали, она находится вне природы. А сейчас мы говорим более того, она находится вне той картинки, которая нам создается в наших ощущениях, а именно она та самая, которая создает нам эту картинку. И она может нам сделать разные законы природы. В мультфильме может делать все, что угодно. Камни будут падать вниз, будут падать вверх, ну, как мультфильмы делают. Могут все, что угодно сделать, да? В зависимости от замысла того, кто нам эту схему хочет нарисовать, да, кто нарисует, как он захочет. Мы знаем, зачем это, тот, кто это создает, мы условно называем творцом, создателем, да? Что это значит? Это некоторая действительность духовная, которую у нас создает нематериальная, не природа. Что материальная, это не действительность, это та картинка. Все, что материальное, интересно внутри картинки. Как мы сказали, она создана только в образе человека. То, что вне картинки, это настоящая реальность, но ее мы не видим. К ней мы не можем скоснуться, потому что перед нами только картинка. Это все, что есть нам, перед нами. Это с чем мы связаны, это с чем мы сталкиваемся и так далее. И поэтому мы не можем знать, какова причина. Поэтому ни у кого нет ответа, почему камень падает. Почему происходит какой-то процесс там, химический или так далее. Почему происходит причинно-следственная последовательность и так далее, и так далее. Можно описать. Почему? Потому что есть картинка одна за другой. Я могу проследить и описать последовательность картинок. Правильно, но не это, да? Но причину я знать не могу. Но причина тот, кто создает эту картинку, да? для кого, для чего и так далее, это вся еврейское мировоззрение разбирает этот вопрос, для чего именно Творец создал, именно таким образом он создает. Я вам скажу более того. Ощущение обратно, мы когда мы говорим о видении какое-то, мы в принципе говорим ощущение, ощущение зрения. Если скажете о другой вещи, эмоции, то, что вы имеете в виду, возможно, это то, что вы имеете в виду, эмоциональность. А ощущением называют 5 ощущений, глаза, уши и так далее. Все они построены на этом принципе. Да? Если вы говорите о эмоциях, это некоторая другая, мы уже говорили на ней, может поговорим как-нибудь, да, это еще одна сторона в человеческой сути, да? Эмоции сами по себе. Теперь, получается, более того, есть книга Нефеш ха-Хаим, которая приводит, объясняет эту вещь. И более того, он приводит и говорит, дает расчет частоты появления этих. Мы получим, в принципе, да, не, мы получим там где-то 3 с чем-то секунды. Да, 3 с чем-то секунды. Происходит возникновение нового мира. Возникает заново мир, да? Мир возникает заново за 3 с чем-то секунды. Это как бы частота, которая рассчитана там. Здесь немного есть некоторый вопрос. С одной стороны, здесь интересная вещь. Именно это то, что сказано там. Вы, ты или мы должны благодарить Творца с каждым вздохом. Почему каждым вздохом надо благодарить Творца? Почему нельзя один раз? Если мы берем, учитываем эту частоту, то получается, что как бы каждый вздох, это в принципе вот между 3 и 4 секундами, так и говорят. Это в принципе это. Получается, что каждый раз возникает мир заново, каждый вздох возникает мир заново. Поэтому должны благодарить заново. Почему заново? Потому что каждая следующая картинка – это новый мир, новая действительность. Это значит, это как бы объясняет, что каждый вздох мы должны благодарить заново. Это как бы идея заложена здесь. Кто-то придет и скажет, смотри, что на самом деле, если это так, на самом деле частота – это не очень такая, да, что глазом мы могли бы определить, что происходит это и так далее. Почему здесь есть сложнее вещь? Что то, что сказано там, что каждая эта частота возникновения мира, но мира мы имеем в виду не только вот мир природы, как мы видим, а еще духовное мироздание, в принципе, в каких-то понятиях определенных, да, а мир телесности, это как 3 мира нижних духовных, все они относятся к миру как бы в каком-то смысле телесности, а наш мир природы, он, в принципе, вне этого тоже, это вообще как бы отдельно, это так. Так, по всей видимости, об этом тоже говорит Коль Нишима, каждый вздох имеется в виду, по всей видимости. Вот эта вся духовная действительность, но картинка, которая появляется к нашим глазам, она намного-намного чаще. То есть мир как бы существует в течение 3 секунд, а картинка, она меняется много раз и так далее. Почему там есть не заряд объяснений, как можно здесь объяснить, в принципе, да? Не принципиально. Это значит как бы взгляд на это, да, на природу. Так мы понимаем мир природы. Теперь, кто-то придет и скажет, иди, знай, откуда вы все это взяли. Ну, идею того, что да, сам взгляд же должна быть, да, сам взгляд о том, что должна быть первопричина, и должно быть, и причина не может находиться в природе, и так далее. Вся эта идея, что все это должно начинаться где-то извне природы, это нам разум говорит, это понятно. А идея частоты возникновения и так далее, то, что возникает, может быть, мир существует постоянно, или он возникает, он пульсирует, как мы говорим, да, в рамках этого. Откуда мы это знаем? Как можем знать? Да, как можем это знать? Кто может это знать? Сказать по правде, кто может это знать? Для того, чтобы знать, как мир природы, либо он это одна картинка, которая продолжается, живая такая, или меняется это. Кто может знать это? Только тот, кто находится вне картинки. Понятно, да? То есть там, где эта картинка возникает, то есть там, где находится причина для этой картинки. Вот это вот состояние находиться там, где есть причина этой картинки, то есть в мире причин, то есть это называется вне природы. И вот в этом состоянии еврейский народ находился на горе Синай, это называется идея пророчества. И вот поэтому мы уверены в истинности этого. То есть то вот то, что мы сказали, что так именно мир построен, а не по-другому, мы основываемся на, прежде всего, на том, что мы это, назовем условно, мы это сами видели, находясь там, на горе Синай. Не видели глазами, потому что там не говорится о глазах, а говорится о других понятиях видения. Видение на более глубоком уровне, чем просто глазами. Так это мы видели, так мы это знаем из источника самого того, кто создает эту природу. А, скажем, сегодня, кто знает, есть свидетельства. И так далее. И здесь мы входим в идею еврейской традиции, почему, откуда мы это знаем. Во всяком случае, это еврейская точка зрения, построенная на нашем знании, нашей традиции. У кого есть сомнения по поводу точности передачи традиции, правильности ошибки, отдельная тема могу разобрать. На самом деле, там нет никакой возможности для ошибки. Да, ну, и не раз я эту проверку делал с разными людьми. Да, нет, нет, с точки зрения логики нет там никакой возможности как бы что-либо. Но это не принципиально, в любом случае, как бы то ни было. Это наша точка зрения философская, как мы смотрим на этот мир. Она очень обоснованная, во-первых, с точки зрения разума она просто разрешает все проблемы, очень логично. С другой стороны, у нас есть свидетельство, что это. Мы скажем по-другому, мы это сами видели, мы там находились. Мы там находились, мы это знаем. Мы это знаем из того самого источника. Не принципиально. Приходят люди, которые говорят, хотят эту вещь опровергнуть. И вот этот вопрос я хотел сегодня разобрать. Да? Люди, которые говорят, что это не так. То есть другая точка зрения, которые говорят, что не так построено, что на самом деле есть мир природы, нет никаких там не природы, ничего нету. И мир возникает сам по себе и существует сам по себе. И мы эту точку зрения, я в всяком случае не раз в разных лекциях разбирал, нескольких лекциях подробно с разных точек зрения и так далее. Просто там была, да, она в общем-то состоит из нескольких, там есть философские стороны, есть также идеи теории эволюции, возникновения, происхождения мира, возраста и так далее, и так далее. Все, ракурс вопросов. Все эти вопросы у меня где-то там разобраны. И вот я просто хотел разобрать некоторые вопросы, вот новые, которые я, может быть, не совсем не до конца разобрал в какой-то момент. Почему? Потому что ко мне пришли люди с претензией, да, некоторые, что где-то там я давал лекцию и разбирал вот проблемы с теорией эволюции. И я там приводил примеры из учебников, которые мы учили в школе, да. О теории эволюции. Почему? Потому что, ну, люди, так-то люди не знают особенно много. Но да, то, что учили в школе, помнят. Помните, это было, как там была птичка такая, да? Да. Археоптерикс, если помните, да? На этом, да? И я рассказывал про эту, вот, как там, как все это приводилось как доказательство. Один из примеров, как доказательство того, что теория относительности, теория эволюции, она доказана полностью. Она факт. Она это событие. Если есть теория эволюции, как бы если есть эволюция, развитие и так далее, то есть она как бы утверждает, что все происходит, возникает само по себе, есть только мир природы, он сам, мир природы, он самодостаточен, сам себя создает, сам себя, да, обеспечивает, в смысле причин нет, причин вне природы, а все причины находятся внутри природы. Я об этом тоже не один раз разбирал, и мы это где-то разбирали подробно, что эта точка зрения классифицируется как язычество, идолопоклонство, да? То есть, когда мы говорим идею, что природа, она имеет какую-то особые качества, особые силы создания, мысли, планирования, я не знаю, все что угодно, все эти качества, когда мы даем это, да, и все эти качества мы придаем какому-то телесному объекту тому или другому, это называется идолопоклонство, да, что взять и сказать, что какое-то там солнце или какая-то там кукла, она что-то может делать, она создает, она так далее, мыслит или создает, или все прочее, это идолопоклонство. Когда приходит кто-то и говорит, что вся природа, она делает, создает, творит и так далее, это то же самое, в конце концов, что такое природа, много больших камней, да, Вселенная, что есть там, да? В конце концов, тоже камни. Ничего другого. То есть мы приходим не живой природе, даем ей качества живые, качества мыслящие, качества возможности создания и так далее, и так далее. И был покоса. Оно никак не было доказано, естественно, да? Но, в принципе, это две точки зрения, которые идут всю историю. Да, две точки зрения философские, две концепции философские, одна называется, ну, назовем это монотеизм и язычество. И это две точки зрения до сегодняшнего времени, они всегда были, и это только две точки зрения, больше нет других. Все остальные взгляды и так далее, это какая-то разновидность этого или этого взгляда. Да? Монотеизм, он обычно постоянно
сильно не меняется, а вот языческие точки зрения, у них много. Их много самых разных видов и так далее были раньше, потом. В каждом поколении придумывают новую, потому что они все всегда разрушаются, их, это, да? И надо, каждый раз надо придумать что-то новое, и поэтому каждый раз новая эволюция, это было тоже придумано где-то в 19 веке, она тоже, в принципе, несостоятельная, это сегодня предлагают другие эти варианты, да, но не принципиально. Во всяком случае, мы где-то там разбирали эту точку зрения, тогда я привел для простоты вот эти, значит, примеры, и прямо из учебников, которые, да, ну там простая вещь, вот эта вот птичка, да, археоптерик, да, которые говорят, что она средняя между земноводными и между птицами. Вот нашли доказательства, где доказательства, что из ящерицы произошла птичка, произошла птица, вот это археоптерис, у нее с одной стороны там зубы есть какое-то, с другой стороны крылья, как у птички и так далее, а это свидетельство. Кто сказал, а может быть эта птичка просто один из видов, как есть много разных видов, которые это, как-то вдруг это. Доказательства, как доказательства, для того, чтобы это было доказательством, да, для того, чтобы вообще об этом говорить. Есть, что это переходной какой-то этап, это должно быть миллионы. Сколько же прошло из земноводного, из какой-то ящерицы, вот этот археоптерик? Сколько должно быть видов, этапов? Миллионы, миллиарды, в общем-то, если посмотреть. Ну, кто знает, как это работает. Да, постепенно происходит, понемножку, чтобы, ну, кто-нибудь сфантазирует, как из ящерицы сделать этот археоптерик. Миллион, где они все? Нет. И наоборот, от него до современной птички тоже ничего нет. Я тогда думал по наивности, когда был в школе, думал, что вот это то, что показали там у нас на книге по биологии, да, показали картиночку, думал, это просто для детей, как бы, ну, как пример. А на самом деле есть очень много. Когда я потом вырос, проверил, это единственное, то, что это есть, да. А потом на последнее время нашли еще две птички, которые случайно стали похожи на ту. Ну, две птички. Обратно вопрос: от одной птички до этой птички нужны миллионы, от этой птички до этой миллионы. И так далее. То есть можно ли взять какую-то вещь, которая это все животные мира, они как-то похожи, можно классифицировать каким-то образом, простейшие, чуть сложнее. Я могу взять любую из них и сказать, она похожа на это, и она похожа на это. Значит, она переходной этап. Какой переходной этап? Есть где доказательства. Для того, чтобы это строится в фантазии, то есть я нахожу какую-то вещь, потом фантазирую и так далее. Да, фантазирую, что вот она пришла отсюда, а потом пришла отсюда, только мы посередине ничего не увидели, эти исчезли и так далее. Да? Это фантазия. Такая беседа, можно предложить гипотезу, фантазию, все что угодно можно предложить, но доказательства здесь нет. Как можно приводить как доказательство? Да? Как доказать? Доказать надо увидеть процесс возникновения из одного вида, из одного существа в другое существо. Вот когда оно возникло, мы это проследили, это называется доказательство. Но проследить это не могут, поскольку это нужно, как они говорят, миллионы лет и так далее. На самом деле намного больше, чем миллионы лет. Но проследить это невозможно, и поэтому, поэтому мы делаем так, как это, вот то, что мы можем. Что значит то, что можем? То, что нельзя это проследить, что чем это нам говорит? Говорит о том, что доказать это невозможно экспериментальным путем. Если вещь, которую невозможно доказать экспериментальным путем, что мы об этом говорим? Мы говорим, что это понятие не относится к науке. Потому что наука, все, что наука, она может доказать экспериментальным путем, что там все построено на эксперименте. Если я какую-то теорию, гипотезу не могу, нет возможности, технически нет возможности, отдельный разговор. Но если принципиально нет возможности сделать, технически если нет, может быть, как потом можно будет сделать. Пока нет эксперимента, который может это доказать, мы не можем к ней относиться как доказанная теория, это понятно, так доказанного, как тем более к какому-то факту. Может быть, будет, ну, технически, может быть, лучшим в будущем и так далее. Но здесь принципиально это невозможно. И поскольку принципиально это невозможно, значит, эта теория не является научной по определению. Это мы то, что утверждаем. И говорим, что вообще вся эта теория эволюции к науке не имеет отношения. Это некоторая философская концепция, которая нарисовала себя в виде научной для того, чтобы, сказать просто, путать людям. как это, мозги забивать это для того, чтобы это. Потому что наука, люди все к науке с уважением относятся. Наука же намного сделала, там разные самолеты построила. И если назвать ее наукой, научной, тогда никто никому ничего будет сказать. Так они очень усердно они требуют, чтобы вот именно к ним относились как к ученым и так далее. Но на самом деле это философская концепция, не более того, так это понятно без всяких этих. Но не принципиально. Кто-то пришел ко мне и спросил, сказал, что ты приводишь какие-то эти древние? А уже давно, наука уже ж продвинулась, как наука, да, тем более эволюция в наше время. Ты приводишь какие-то такие старые уже это, да, уже никто, уже эволюция, теория эволюции об этом не говорит, там вот тех. И там привел еще несколько вот примеров из той же книжки. И уже про это забыли давно. Есть другие, более доказательства, есть много доказательств, миллионы доказательств. И есть вот различные, как это, как называется, апологеты, или как это, те, которые защитники вот этой вот теории в разные времена были разные и так далее. Последние времена были, если знаете, в Америке, в Англии, такой Ричард Докинс, есть еще Стивен Хокинг, он немножко не говорит о эволюции, говорит о возникновении мира, о, да, космологии. А и нескольких лекций там привожу тоже различные утверждения и того, и другого. А в последнее время я кто-то просто послал, показал, что сейчас появился какой-то новый русскоязычный такой, значит, неплохой парень, естественно, даже его лекцию прослушал, его там какую-то лекцию, что он говорил, такой называется Марков, есть такой, да, не принципиально, тоже какой-то исследователь, там, в смысле, вот эволюционист и так далее, он привел такой целый обширный книгу с все доказательства, которые он там, в принципе, спор с, приводит спор с религией, и, значит, и все эти доказательства и так далее, утверждающие, это факт, эволюция это факт, спор, доказанный.
Он доказал или нет?
Он приводит доказательства, которые считают, что это доказательство. Вот я, на самом деле, я хочу сегодня некоторые из этих фактов привести и разобрать, это, в принципе, идея. Сейчас я потому что я просто не привел с собой, но я постараюсь на память это, значит, забыл просто это, я напечатал его. В всяком случае, он там, да, если хорошо, да, и он приводит также те самые-самые современные и так далее. На самом деле он приводит очень много. В общем-то, и те, которые были раньше, и те, которые сегодня, да. Но мне, прежде всего, у меня был ответ тому самому человеку, который мне послал, говорит, ты привел старые вещи, а сейчас новые. Я согласен рассмотреть новые, нет проблем, новые доказательства. Но те старые доказательства, то есть там понятно, что это проблема, то, что я привел. И там нет никакого доказательства эволюции. Понятно. Только что они устарели, а сейчас же эволюция продвинулась далеко, сейчас много-много новых открытий. Ну тогда, что же делать сейчас? Ну на самом деле, если мы посмотрим корень проблемы. Что значит старые? Ведь когда мы это учили в школе, нам что объясняли? Не знаю, какой раз, я помню хорошо. Что нам говорили? Что вот сейчас у нас есть какие-то свидетельства, но еще мы до конца не доказали, а вот когда-нибудь докажем? Нет. Нам приводили это как факты. Что теория эволюции доказана, что она факт. И приводили вот эти вот доводы, которые сейчас называют устаревшими. Уже все, что ты приводишь их, что значит, что ты приводишь их? Они примитивны, сегодня кто-то говорит, значит, вот эти, это примитивная теория эволюции. Сегодня есть современная, модерновая теория эволюции, не та, которая была раньше. Она примитивная. А все те ученые, которые в те времена говорили, они тоже были примитивны. Я в конце концов не привел это, не сам придумал их, я взял это из книг тех ученых, которые так утверждали. Ученые 50 лет назад, 50 лет назад, они были примитивные. То есть они не, да. Они что нам приходили говорить, что уже доказано тогда, на основе этих фактов. Так на этой базе мы понимаем всю суть. И тогда неправильно, что и так, то есть как ты приходишь сейчас говорить, что это уже устарело, оно действительно не доказательство. Точно так же, как оно тогда уже это не доказательство, точно так же сегодняшние новые как бы якобы доказательства имеют ту же самую природу, тот же самый статус. Нам сейчас их приходят и говорят, это на самом деле они ничуть не лучше, чем ученые из тех, хуже ученых этих. Я скажу наоборот, те ученые тогда лет 50 назад были сильнее, чем сегодня. Но не принципиально. Отдельный разговор. В любом случае, как бы то ни было, когда он приводит ко мне претензии, ты приходишь мне с примитивной теорией эволюции, приходи пример, иди с претензией к тем ученым, которые были, а не ко мне, я которого привел то, что привел. Ну, на самом деле, этот Марков, он приводит все то, что мы там говорили, да? Значит, тоже их, у него все приводит, все, что говорили, да? Примитивно, непримитивно, старое, новое и так далее.
Да, к тем я не хочу еще возвращаться. Но вот новые вещи, которые я немножко не разобрал, так хочу, чтобы дать пример новых вещей, какие новые вещи, какие новые доказательства и так далее. Одно из новых как бы свидетельств, доказательств это дело, эволюции, в чем оно. Есть так называется долгосрочный эволюционный эксперимент. Долгосрочный, где-то сделали, где-то в Америке, по-моему, сделали, провели этот эксперимент. Да, значит, где-то было в 87 году на микробах. Это известно, значит. То есть, в принципе, в чем у нас проблема? Что мы говорим? Мы говорим, вы приходите нам, говорите о теории эволюции. Что вы нам привозите? Какую-то птичку, которую, не знаю, можно всегда найти какую-нибудь птичку, она немножко похожа на это, немножко похожа на это. Она сама по себе птичка. Я и сейчас могу найти среди птичек. Ну, такое, не нужно копаться в земле. Да, всегда это не есть доказательство. Я скажу более того, даже если бы нашли бы полную последовательность одно другое, это тоже не доказательство. Может быть, тогда могли бы говорить о разбирать как доказательство, но доказательства тоже не было. Почему? Я захожу в этот, да как его, на склад там, на мусах, там где машина ремонтирует, там полочка стоит, на полочке маленький винтик, рядом с ним чуть побольше. Потом еще побольше, с разрезом, потом еще побольше и так далее. Ну, стоят они рядом, один рядом с другим. Ну, так что, к какому выводу я приду? Что этот большой болт произошел из маленького болтика в результате там каких-то явлений? Маленький болтик нужен для одной вещи, чуть побольше нужен для другого, чуть побольше для другого. Есть механизм, нужно это, уже это не похоже между собой, но не потому, что возникли один из другого. Простая логика. А есть мир природы, он сложный, есть много разных деталей в них, и есть детали такие, нужны детали такие. Некоторые из них похожи один на другого, нет сомнения. Мы это хорошо знаем, мы хорошо это видим. Но это не есть доказательство, что один произошел из другого. Да, понятно. Это, в принципе, идея. Но тогда, может быть, можно было бы говорить, но на самом деле не нашли всех этих раскопок, вот это такой последовательность, если бы нашли бы ее, то есть много-много-много, миллионы, которые одна за другой, чуть ниже, чуть выше, нашли бы, тогда, может быть, но нигде не нашли, перекопали все, и тогда нашли еще две такие птички, которые привязали к этому картеру, ну. Да, по ним тоже можно спросить тот же самый вопрос между каждой из них, сколько миллионов нужно промежуточной стадии. Но суть не в этом. Приходит, но в конце концов, это проблема. Как мы сказали, проблема принципиальная, что нет возможности доказать. Экспериментально нет возможности доказать. Приходят они понимают эту проблему и всегда искали способ найти, как-то это доказать экспериментально. Как можно доказать экспериментально? Один из способов, то, что они придумали, значит, взять некоторые бактерии, Бактерии размножаются очень быстро. И поскольку мы очень быстро, можно как бы смоделировать процесс, эволюционный процесс, можем проследить и так далее. Как бы каждое там поколение много-много-много-много, можем проследить. И вот решили сделать такой эксперимент, что произойдет, какая там эволюция произойдет или не произойдет. Там это, да? И сделали такое там, не помню название, это, да, одно из... Бактерии сделали, где-то поместили в какую-то среду, и в этой среде там было питательные вещества какие-то определенные, да, глюкоза, там было еще какое-то вещество, цитрат называется, неважно, да. И вот, значит, вот это микроб, который там находился, и он, значит, сменяется каждый, ну, очень быстро, да. И это было где-то с 88 года, где-то 2000, не помню какой год, да, проводили вот это, что там произошло, там сменилось где-то около 60 тысяч поколений. И там приходит, значит, он приводит и рассказывает, говорит, вот это вот, и они приводят и говорят, вот то, что мы там увидели, доказательство прямое теории эволюции. Как? Мы увидели изменения там, от этого микроба. Произошли изменения, которые изменения доказывают, да, доказывают вот эволюционный процесс. Это то, что приводит сегодня как одно из самых сильных доказательств. На самом деле я это уже разбирал где-то и так далее. Что там, какие изменения произошло? Ну, величина у него увеличилась, допустим. Там некоторые, там разные они были. Разные в разных местах, разные. Это кто-то изменился так, кто-то изменился так и так далее. Да? А основное то, что они приводят, это что она, как бы эта бактерия, она там воспринимает глюкозу, там, каким-то образом воспринимает ту самую глюкозу, а вот тот, там было еще другое какое-то, другое вещество, там что-то цитрат натрия, ну что-то какая-то соль связана с понятием лимонной кислоты, не принципиально, да? Что она, эти бактерии обычно ее не воспринимают, не принимают. При присутствии кислорода, а если нет кислорода, да, принимают или наоборот, не принципиально. И вот там, значит, через 30 тысяч поколений произошли изменения, что эта бактерия стала воспринимать вот этот цитрат, который до сих пор не воспринимала. Что это значит? Произошли эволюционные, мутационные изменения. Как там с мутациями? Отдельный разговор, не хочу в это входить. С мутационные изменения. И вот теперь, что теперь? Что здесь дать? Доказательство чего это? Бактерия сейчас изменилась. Она сейчас воспринимает этот цитрат, вот этот, который до сих пор не принимала. Что значит? Что выходит из этого? Эволюция. Где здесь доказательство эволюции? Потому что если мы включим фантазию и пойдем дальше, сейчас она, значит, цитрат принимает, а завтра будет абрикосы кушать, а послезавтра уже на сено перейдет и в конце концов превратится в корову. То есть, если мы включим фантазию, то есть изменения будут продолжаться дальше, 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 дальше будет. А вот этот вот, значит, на самом деле здесь в принципе доказательство противоположное. Что после 30 тысяч поколений, 60 тысяч, в принципе, поколений, она осталась тем же микробом. Немножко изменилось. Что стало кушать, что не кушало это. Стало, по-простому стало кушать. Стало немного изменилось. Как отнестись к этому изменению, мы сейчас разберем. Но в принципе, я вам скажу просто, по-простому, чтобы даже вот это. Да, у меня был сосед один, у него была собака. И она как-то, ну собака, вы знаете, кушает мясо в основном. Да, у него она приспособилась кушать хлеб. И живет себе хорошо, без проблем. Теперь что я скажу? Это уже на подороге, чтобы стать коровой?
Человеком
или кем-то там, я не знаю. Как это, но с другой стороны, скажем, все-таки надо, изменение-то произошло, как относиться к этому изменению? Да? Мы сейчас это объясним. Во всяком случае, первое, это, для этого я приведу еще один пример, другой пример, который на базе него мы объясним также эту вещь. Во всяком случае, здесь с точки доказательства эволюции это проблема. То есть как раз-таки наоборот. После 60 тысяч, да, эти, значит, да, 60 тысяч поколений, она осталась бактерия. Та же самая, не стала. Что такое эволюция? Эволюция тоже из одного организма происходит другое. У этого есть один ДНК, у этого есть другой ДНК. ДНК там, значит, под мутацией они меняют один ген, другой ген, или там нуклеотиды, определенные места это, меняются, когда из одной ДНК получилось другое ДНК. Но это, да, это другое существо. Но это бактерия, та же самая бактерия. Это всегда спор между религиозным, между это и эволюционистами. Все говорят, у нас есть изменения, мы видим это свидетельство. Есть мутационные изменения. Мы им говорим, это же осталось то же самое. Собака осталась собакой, кошка осталась кошкой. Изменилось что-то. Как относиться к изменениям, мы сейчас пытаемся понять. Но в принципе изменилось, правильно, изменилось. Но она осталась кошкой, не стала другим существом. Что мы говорим о эволюции? Она хочет сказать эволюция. На базе этого изменения хочет доказать, что она в конце концов превратится в другое существо. Это надо доказать. Как можно привести в доказательство, что из собаки произойдет там, я знаю, осел, из-за того, что собака сейчас начала что-то кушать не то. Так значит уже факт, что из нее произойдет осел. Понятно, да? Это проблема. Но все равно надо объяснить, как все-таки мы относимся к этим изменениям. А для этого приведу еще один более такой новый пример. Тоже новый, один из новых примеров, который он там приводит. Вот эти вот. Это я сейчас говорю о самых новейших доказательствах эволюции. Да? Значит, что те, кто, кого там сомнения, там, да, что это, да. А это, значит, тоже он приводит эту, есть какая-то муха. Муха, с одной было эксперимент такой. Не эксперимент, а в принципе так это наблюдали с мухой. Муха, значит, там определенная там яблочного, на яблоке, на яблоне, она растет на яблоне, там как-то она там свои личинки выкладывает, она питается там яблоками и так далее, паразитирует, это не принципиально. Значит, она где-то там вырастает на яблоне. Первоначально эта самая муха, ее источник, где она, это в Америке. Когда открыли Америку, значит, пришли и там, значит, находилась эта муха. Но там не было яблок. Там была другая вещь, боярышник, по-моему, да? Тоже какое-то незавучное разбирательство, хорошо, не принципиально. Другое дерево. На этом дереве она, значит, росла и развивалась, и жила, и все было нормально, и хорошо. Из Европы приехали туда, значит, люди вот в то время и завезли яблоню. И теперь, значит, вот это вот некоторые из этих мух поменяли, значит, больше яблоки понравились больше, я не знаю, что там, да? Они, значит, перешли на эту яблоню, какая-то вот эта. Через некоторое время, вот там 100 лет, 200 лет, я не знаю, сколько там лет прошло, произошло изменение. Какое изменение? Что вот эта, которая на яблоне, они стали другими, чем те, которые были на боярышнике. Что значит другими? Ну, та же самая муха. Только что, там, говорит, у нее какая-то щетинка появилась, я не знаю, какое-то изменение физиологическое появилось небольшое, да, там, щетинка там какие-то, я знаю, и так далее. Теперь, но это еще ладно, что значит щетинка. Ну, появилось что-то, изменение. Я, сказать, поправим сразу вам скажу, что значит изменение. Изменение. У меня знакомый парень был такой, ну, хлюпкий, простенький. Пошел, значит, тренироваться, у него такие бицепсы стали, это не изменился, да, просто для примера, изменился, естественно, изменился. Почему? Они оказались сейчас на другой питательной пище. Это, то есть, и то, что они говорят, если поставить это существо в какую-то новую природную среду, она начнет приспосабливаться к этой среде, начнет изменяться. Изменится, приспособится, изменится, потом еще изменится, потом еще изменится и превратится в крокодила, в конце концов. Это как бы идея. Да? А доказательства, вот это изменение, вот это, она пока еще осталась муха, она еще даже не муравей, я не знаю, но еще муха, но уже изменение есть, поскольку есть изменение, значит уже все, это доказательство, факт, это приводит нам как факт эволюции, да, понятно, но во всяком случае, это теперь, но на самом деле приход говорит, нет, больше это, не только это ладно, с этим ладно. Это похоже на предыдущий наш пример, да? А здесь есть некоторая добавочная вещь. Какая? Что? Вот просто ужас какой, прям, ну, можно просто в обморок упасть от того, что там это, да? Вот эта вот муха, которая пришла на яблоко, она перестала любить ту муху, которая на боярышнике. Перестали скрещиваться. Не то, чтобы они, то, ну, если их скрестить, они, конечно, дадут потомство, неважно. Но они перестали, значит, скрещиваться одна с другой. Поскольку они перестали скрещиваться одна с другой, это просто убийственное доказательство тому, что мы сейчас приходим к возникновению нового вида. Новый вид совсем. Новый вид, они разделяются сейчас, поскольку они не скрещиваются между собой. Почему они скрещиваются? Просто это пахнет одним образом, яблони, запах там, они не любят друг друга. Неважно, привыкли один к другому. И теперь, и вот сейчас они сейчас не скрещут и не дают вместе потомство. Значит, это выделяется в отдельную. Это выделяется в отдельную. Обратно включаем фантазию, что если пойдет дальше этот, будут дальше, они будут отдельно, не будут связаны один с другим, не будут перемешиваться и так далее. И тогда что произойдет? Будут еще изменения у этого, и это в конце концов будут разными вещами. Теперь вопрос, ну в конце концов сейчас на данный момент они перестали скрещиваться, допустим, да? Мы тоже этот вопрос разберем. Это некоторая изменчивость, что это такое. Но сам по себе факт. Перестали скрещиваться. Теперь включим фантазию. Фантазия, она насчет этого. Но вот то, что она сейчас перестала скрещиваться, они пока еще две мухи. Такие же точно, с небольшой разницей. Как разница? Разница между простым парнем и между культуристом. Приблизительно. Ну, я думаю, там даже больше разницы. Человек с огромным бицепсом, это больше разница, чем, это, да? Чем муха с какой-то щетинкой добавочной и так далее. Да? Принципиально. И да, и значит, ну, может быть, тот этот культурист, в конце концов, переродится в кого-то нового, это, не знаю, сверхчеловека или еще чего-то, я не знаю, что это, жениться между собой. Вдруг они перестанут жениться, я знаю, скажу простую вещь, да, это как это, ну, перестали жениться между собой. Ну, у нас, мы знаем это хорошо, да, ну, как его, да. Хасидим не женятся с литаим. Так что теперь получится через много-много лет? Во что эти превратятся в этот? То есть идея, сама по себе вот эта идея скрещивания, они перестали скрещивать, что все, это факт. Как это факт? Приходит два разных вида. Что такое два разных вида? Это та же самая муха. Назови ее два разных вида, один вид. Какая разница, как ты ее назовешь? Приходит он и говорит, это правильно, это очень условно. Понятие разделения на виды очень условно. Но, и логику, как определить, разделить между разными видами? Часто очень трудно поставить границу, это, да, так прямо так объясняет. Но вот когда они перестали скрещиваться между собой, этот факт, по мнению большинства ученых научного сообщества, это называется разные виды доказательства. Большинство научного сообщества считает, что это разделение на два разных вида. И все, вот доказательство хорошее. Большинство, кто хочет, большинство ученых считает, большинство сообщества считает, что это разделение. И тогда это, мы говорим, два вида. Если два вида, значит, уже другой вид совсем, а другое что? В конце концов, та же самая муха. Но не важно, да? Понятно. То есть идея, вот эта идея, да, перестали скрещиваться. Так перестали скрещиваться, так что от этого? Многие, да, не это, да, это знак, это если включить фантазию, что после, когда они женятся, скрещиваются, что это значит? Что в конце концов признаки потом перемешаются один с другим и так далее. Дальше кто-то изменился, чуть-чуть изменился это, потом они же скрещиваются, перемешиваются признаки и так далее. Ну, как бы остается один вид, допустим. Но когда они уже это не перемешивают, уже все, каждое изменение, оно будет отдельно. Хорошо, но нужно фантазии. Сколько фантазии нужно, чтобы даже после того, что они не скрещиваются, какой-то вот отдельный вид, вот эта группа определенная, она вдруг из этой мухи превратилась, я не знаю, в кого. Сколько фантазии нужно для этого? И все эти фантазии не надо доказывать? Понятно. Эта идея, прекратили скрещиваться, просто меня вообще это убило. Да, но мы сейчас попытаемся понять сейчас корень вещей. Приходит это, на чем построены все эти доказательства. Мы находим это, да, то есть вся идея эволюции, она построена, вот ее вот суть, ее обоснование построена на идее изменчивости. Идея изменчивости мы знаем. Хорошо, это когда еще Дарвин про это говорил, да, изменчивость, там, знаете, естественно, отбор, изменчивость и так далее. Потом перешли на мутации и так далее. Не будем в это входить, если я где-то разбираю подробно. Но в любом случае, идея изменчивости, мы же видим каждый раз, нам не нужны для этого мухи, не нужны бактерии, не нужны. Мы видим это дома. В каждой семье, каждый ребенок рождается другой. Да? Один рождается немножко такой, другой рождается немножко такой. И так далее. Я даже скажу, у людей намного больше разницы, чем у животных. Или, может быть, я просто мало в них разбираюсь, но когда я вижу, там львята родились, по-моему, они одинаковые полностью. Может быть, я плохо. Но у людей мы видим это хорошо, нет? Разница изменчивая. Так что теперь приходит, есть такое качество в природе, идея изменчивости. Несомненно, без сомнения. Вопрос, насколько эта изменчивость возможна, насколько далеко может пойти эта изменчивость. Ну, надо проверить, посмотреть, я не знаю, насколько. Мы приводили это простой пример. Родился ребенок с длинным носом. Хорошо, сейчас возьмем, поженим его с кем-то другим тоже с длинным носом. Что значит в следующем поколении, ну... Допустим, что в следующем поколении вырастут там все та-та-та-та, и самый длинный нос, у них у всех уже будет немножко нос длиннее. И вот возьмем того самого, значит, длинный, самым длинным носом, и женим его потом с другим, с длинным носом и так далее, да? И допустим, что этот процесс будет идти гладко, и каждый раз нос будет увеличиваться. Да, каждый раз мы будем выбирать каждый раз более длинноносого. И допустим, да? Теперь, до скольки это дойдет? До скольки будет длина носа, в конце концов? Метр, два метра, 10 метров? Явно, что нет. У этой изменчивости, это проверено, вот это действительно проверено, на экспериментах очень много. У этой изменчивости есть границы. Человек может родиться с каким-то изменением, не только человек, но с каким-то маленьким изменением. Почему, мы сейчас разберем. Но в принципе он может родиться с каким-то маленьким изменением. Это изменение имеет определенный диапазон. Внутри вот какого-то, да, вот что-то может меняться. Но это изменение не может вывести из вида человека и превратить его в кого-то другого. Они говорят, за один раз нет, а за много-много раз да. Но это уже фантазия, надо же доказать. Но на самом деле за много-много раз нет. Это тоже проверено там у них, что есть границы. Поэтому от идеи изменчивости, то, что было в Дарвине, отказались именно по этой причине. Там все было построено именно на этом. Вот изменилось немножко. Вот следующее поколение еще изменится, а потом еще изменится, и вот иди знай, что получится. Но потом увидели, что изменчивость, у нее есть границы. Правильно, что есть изменчивость, может меняться. Но она не может меняться до бесконечности. Не мог, у нее границы определенные, после этого они перестают рожать, перестают, если что-то это уже получается нарушение какое-то физиологическое, этот просто вымирает этот вид, и все, он, ему ничего не остается, он не может измениться полностью. Есть некоторая изменчивость в рамках вот какого-то вида каких-то этих. Если уже происходит какое-то изменчивое изменение, крайнее, этот особь, она не жизнеспособна. Просто. Да? Поэтому ставить ставку на эту изменчивость – это проблема. А да, в 19 веке это то, что хотели на этом построить всю теорию эволюции. Потом, в конце концов, отказались и пришли к идее мутации и так далее. Не будем в это ходить. Ну, во всяком случае, это идея. Идея изменчивости. Но почему действительно, если это идея изменчивости? С нашей точки зрения, мы же говорим, у нас есть картина природы, как мы строим, как мир построен. Мы это объяснили, да? Теперь, как относиться, почему происходит изменчивость? Это же понятно. Что когда Создатель создал мир, да, он не хотел, понятно, по понятным причинам, сейчас поймем, не хотел, чтобы мир был статический. Было движение, это понятно, да? Чтобы мог был двигаться, чтобы человек мог двигаться, чтобы животные могли двигаться. Мы сказали людям движение. Почему? Потому что если не будет двигаться, просто так замер, мертвый, он не может делать заповедь, не свободы выбора. Это понятно. Поэтому мир был создан живой. Если человек или какое-то существо может двигаться, должно двигаться, оно же сделает шаг, попадает в другую действительность. Если в другой действительности, если оно будет без возможности изменения и без возможности приспосабливаться к внешним условиям, оно сразу исчезнет. Предположим, какая-то такая муха находится вот здесь в комнате, вот здесь это, она сейчас перейдет на улицу, там же прохладнее, что будет с ней? Если она была создана вот каким-то определенным образом, что она здесь существует, там она уже не сможет, что это она умрет. Ясно, что Создатель не создал мир таким образом, а дал возможность каждому существу некоторый диапазон изменчивости и приспособления. Это, в принципе, связано одно с другим. Это заложено внутри организма, каждого организма, для того, чтобы он мог существовать в мире, который изменяется постоянно. А зачем он должен меняться? Потому что иначе нет смысла для создания мира. Что мы хотим мир изменчивый, да, чтобы человек менялся, чтобы он мог делать заповеди, чтобы он тогда меняет действительность, строит, что-то создает, не создает, и так далее. Поэтому идея изменчивости, она заложена в основу мироздания, вне сомнения. И идея приспособления тоже. Причем как работает это приспособление обычно? Кто-то оказывается в другой ситуации. То есть, или как это, да, в экстремальной ситуации. И тогда он меняется. Не сомнение. Как мы привели пример. Спортсмен. Штангист. Берет огромное это. Что с ним происходит? Он сейчас оказывается. Я не говорю, он сам себя поставил там, но он может оказаться так без своего этого. Да? В некоторой экстремальной ситуации. Правильно? Огромные нагрузки. Что должно было с ним произойти? Должен был исчезнуть, умереть. Правильно? А Кадош Барух Ху, Создатель этого не хотел, он хотел, чтобы мир существовал. И дал ему возможность приспособиться к этим экстремальным ситуациям. Кровь начинает быстрее двигаться и так далее. Различные процессы происходят быстрее. Мышцы начинают расти. И тогда он растет, изменяется, ширяется, физкультуристом. Может измениться, да я не знаю, до невозможности. Но вся эта невозможность, она в конце концов в рамках человека, не более того. Не было дано возможности изменчивости превратить его в другое существо. Он приспосабливается. А что, если мы его поставим в более экстремальную ситуацию? Еще изменится, а еще более экстремальную. Еще. До какого времени? До времени, что он больше как человек не может существовать. Что он больше как человек не способен, что он просто умрет. Это то, что произойдет. Он не превратится, его, посадить его под воду сейчас, ну, минуту, две минуты, пять минут. И будет, скажем, не за один раз, а много-много раз, каждый раз увеличивать время его под водой. Он не превратится в дельфина. Не приспособится. Он может приспособиться, вместо того, чтобы быть под водой 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты, может быть, даже 7 минут, я не знаю, по-моему, есть такая тоже возможность. Но не более того. А дельфином он не станет. Он умрет просто. Погибнет. Не превратится ни в кого ничего. Даже если это будет много миллионов лет. Вне сомнения. Знаете эту историю? Ну, один, значит, ну, анекдот такой. Да, один приходит и говорит, знаешь что? У меня лошадь умерла. Такой несчастный. Он говорит, а почему? А как произошло? Да не знаю, я ее хотел научить, чтобы она кушала, и чтобы она работала и не кушала. И она уже почти что научилась, и вдруг умерла. Уже почти что научилась, значит, не кушать, но работать. Это та же идея. Это абсурдная идея находится в основе теории эволюции, полностью в основе. Ты им говоришь разумные вещи, этого не может быть, потому что разум говорит, не может быть. А он мне говорит, правильно, что так, ты понимаешь, но я тебе приведу свидетельство. Я приводит мне свидетельство, вот муха, у нее щетинка появилась. Ну, появилась у нее щетинка, ну так что? Понятно тебе? То есть мы говорим, эта идея изменчивости, она обязательно есть. Идея приспособленности обязательно есть. Необходимая вещь. Необходимо для того, чтобы мы могли заповеди понять, в конце концов. Да, иначе, чтобы была свобода выбора в мире, иначе это не может быть. Поэтому нет никакого, да, нет, это не является свидетельством эволюции. Чтобы было свидетельство эволюции, надо видеть, проследить, что эта изменчивость приводит к возникновению нового вида. Не нового вида, по определениям, которые большинство научного содружества определяет нам. Мне не нужно их мнение, мне нужно другое существо. А не то, что вдруг вот я эту муху назову другим видом, а эту муху назову другим видом, на этом доказательство. Ну, да, это. Теперь, есть еще один момент здесь небольшой. Он говорит, это вот группа мух, это касается особи. Говорю, возьмем группу мух. Вот эта группа мух, а сейчас она, вот смотри, она стала другая. Не только одна муха. Мы сказали, один человек с бицепсами и так далее, тренировался, попал в экстремальную ситуацию и так далее. А мы возьмем не один человек, а вот группа мух. И она сейчас вся стала такая щетинистая, и уже с другими не скрещивается. И не знаешь, как это происходит. Понятно, точно так же, как каждая особь. Оказывается, в экстремальной ситуации она приспосабливается. У нее есть такая возможность в природе, в основе природы создатель вложил эту возможность. Почему и как, и где она построена, тоже один из говорю. Во всяком случае, точно так же это было дано какой-то группе животные. Это тоже понятно, что попадает какая-то группа, та же самая, там, я знаю, хлесис, куда-то на поле, на полюс они не выживут, ничего не поможет. Но в какую-то другую, там, из холодной среды в жаркую, так она приспособится. Так все они приспособятся. Ну так что, немножко изменятся, не сомнение. Так природа построена, так дает это норм. Мы это видим, нам не нужно этого доказывать. Мы это видим в семье каждый день. Мы это видим в самих себях. Мы это можем сами проверить на себе. Нам не нужны никакие мухи, микробы, я не знаю что. Зачем мне это проверять? Там приводит много раз, миллионы доказательств. Ну, миллионы. И мухи, и креветки, и бактерии. Приводит, у нас миллионы доказательств. И тогда, конечно, есть миллионы. Есть, таких доказательств есть, я не знаю сколько. Я могу тоже привести миллионы доказательств. Только они, ни одно из них не доказательство. Да, это проблема. Это мы приводим самые последние, самые новейшие, самые доказательства эволюции, против которых просто нельзя это. Да? И да, на самом деле все построено на блофе обычном. Это удивительная вещь, когда входишь в корень вещей. Так как они это пишут, и тот язык, которым они пользуются, и та вот надменность, с которой они все это говорят, как бы, ну, везде обязательно включают идею того, что они вот умные, они ученые, ученые, это ученые, их надо уважать, и они ученые сказали, это понятно и так далее. Используя этот рычаг, они пытаются запутать людям мозги, по-простому. Но когда человек смотрится внутрь вот всего, что сказано, это удивительно, это просто глупость какая-то, да? Я приведу еще это, да, у меня здесь нет, да? У меня на моих еще 10 минут есть. Да? Ну все, кто ему хочет уйти, кто может остаться, да? В принципе, эта идея в основном сказана, да? Но кто захочет, я просто хочу закончить эту идею, да? И приходит здесь, был еще один пример, что приспособление микробов мы разобрали. Да.
Я бы хотел еще один пример разобрать. Но в принципе еще один момент, да, я просто взял, не взял с собой. Забыл еще один такой интересный пример, который там приводит. В всяком случае, это, да, суть, надо посмотреть дальше, более того. Тот же самый Марков приводит подробно все эти, вот все эти так далее, хочет убедить всех. Так. Основное его убеждение, дело хочет показать, насколько религиозные ничего не понимают, насколько они, значит, ничем не, это, не религиозно, он имеет в виду там креационисты, сами все, ну, такие вот. А он, они, значит, такие умные. Ну, не представляю. В всяком случае, ты приводишь доказательства, значит, у меня есть доказательства. Как с этим он справляется, на самом деле, тоже интересно. Он, об этом целая глава ему посвящена. Что такое доказательство? И, в принципе, то, что говорю я, говорит он сам, да? По-простому. Приходит и говорит, что на самом деле правильно, что доказательство вот такого настоящего бывает только математикой. А в науке таких доказательств нет. В естествознании. Так он, значит, приводит. Нет, ты полный доказательств теоремы Пифагора. Теорема Пифагора доказал. Доказал, все, жутко, я могу на ушах стоять. Она доказывает, что ты можешь сделать. Не зависит, я не могу ее принять или не принять. Да? Это только в математике. А в естествознании это не так. Почему не так? А что там естествознание? Потому что там на самом деле доказательства. Там на самом деле называется не доказательство, называется свидетельство. Evidence он приводит там на английском это, да, свидетельство. Что значит свидетельство? И обратно рассказывает всю историю, естественно, которую мы знаем хорошо, что вот на самом деле мы строим теорию, и потом ищем факты, чтобы можем объяснить эти факты при помощи теории. Объяснить факты при помощи теории. Чем больше этих фактов, больше, тем больше эта теория, она считается справедливой. И в конце концов, пока мы не приходим, что научное сообщество, большинство считает это фактом. Но на самом деле это идея того, то есть он в принципе говорит то, что мы сказали, что на самом деле доказательств у них нет. Свидетельство, что значит свидетельство, я вижу какое-то явление, если я приложу фантазию, то тогда я смогу объяснить то-то и то-то. То есть это идея, в принципе, да? Только надо было сговорить, именно так и писать везде, что на самом деле у нас не доказательство, а свидетельство, это идея теории. Но он после того, что объяснил, что это не доказательство, а всего лишь свидетельство, сразу же начинает писать доказательство, да? Доказательство эволюции. И все называет доказательством. Почему? Потому что в конце концов это факт, потому что большинство людей, большинство ученого сообщества с этим согласится. Это то, что он утверждает. Но на самом деле в чем здесь проблема? Что и он приводит пример. Говорит так, давайте как раз то, что я хотел напомнить. Он приводит пример, что на самом деле, что вы хотите, да, что мы вам показали эту эволюцию открыто, что мы вам показали это. Нет таких доказательств точных, да? Правильно, мы не видели этого, но это не значит, что это не так. Приведу вам пример, он говорит, что вот, например, да, где там в кислороде, в атоме кислорода там есть, не знаю, 8 протонов, насколько я помню, не помню точно, да, так он приводит, их 8 протонов, ни меньше, ни больше. Откуда я это знаю? Мы их никогда не видели. Кто-нибудь видел этот атом, видел протоны, нейтроны там? Никто не видел ничего там. Да, но мы все равно уверены, что они есть. Откуда мы это знаем? И так далее. Вот это объяснение. Вот, и это пример того. Это пример того, что, может быть, мы чего-то не видели. Но, тем не менее, это для нас это факт, это доказательство и так далее. Ответ на это простой. Как мы сказали, то же самое. То есть он говорит, что несомненно, нет сегодня людей, ученых, которые бы сомневались в том, что там действительно только 8, а не больше. И не меньше. Это, да, самое это. Правильно, что нет. Точно так же несколько десятков лет никто не сомневался в том, что есть сила притяжения. Как мы сказали. Но потом пришли к выводу и сказали, знаешь, что нашли новые явления, которые с этим и так далее. И приходит новая теория, говорит, знаешь, что нет силы притяжения, что есть... Искривление пространства, совершенно другая природа. Мы обратно приходим к этой идее. То есть на самом деле, когда пришли к выводу, что есть атом, и есть и там протоны, электроны и так далее, и вся эта идея, правильно, что их не видели. Как пришли к этому выводу? Видели какие-то явления. На основе этих явлений предложили теорию, что есть атом, есть там протоны, электроны и так далее. И вот эти явления она объясняет.
Очень хорошо. Что будет, если завтра я увижу другое явление, которое не входит в рамки этого объяснения? Что я должен делать? Что сделают по-настоящему? Изменят теорию. Несомненно. И в какой-то момент могут все эти протоны пропасть и так далее. И тогда вдруг обнаружится, что нет никаких ни электронов, ни протонов, а совсем другая новая система, которая, новая теория, которая, теория вещества, которая объясняет всем по-другому. Так как ты можешь мне привести это как доказательство, что это действительно так? Он приходит и говорит, что значит, это мне говорит о том факт, что есть 8 электронов внутри, 8 протонов внутри этого атома кислорода. На самом деле нет здесь доказательства. Почему? Потому что на самом деле ученым физики в этом нет необходимости. Нет необходимости знать, действительно есть этот атом или нету. Мне достаточно эту теорию. Я при помощи нее могу объяснить различные факты, которые наблюдаю явления. Могу это использовать благодаря этой теории. Появятся завтра другие факты. Я придумаю новую теорию и снова буду использовать. То есть мне важно использование, а не установление факта реальности этих 8 протонов. Это понятная идея. Да, то есть мне это... Может быть и нет этих протонов, но мне как ученому какая разница? Мои-то явления это модель объясняет. То есть в принципе эта теория, это модель вещества. Оно может быть нереальное совсем, может быть ее там, может быть неправильно, может там всем этого нет, может там что-то другое. Но меня эта модель устраивает для моих явлений, я могу ей пользоваться. Так это ученый приходит. Я могу ей пользоваться, чтобы для своих вещей, для своих целей, когда понадобится, я изменю модель. Но модель не есть реальность, это всего лишь модель. Когда же он мне приходит с эволюцией и говорит, мы эволюцию не видели, правильно, но это факт. Как вот эти 8 электронов. Но в эти 8 протонов тоже не факт. Так, а эволюция, ты хочешь сказать, что это факт, реальность, которая происходит? В принципе, да, и это здесь ошибка в его утверждении. На самом деле это не мое, не то, что я говорю. И на самом деле он просто застрял в 19 веке. Когда там считали, что научная теория, она показывает на нереальную действительность. Та действительность, которая что? То, что мы, ученый, придумал фантазии своей. Теории, что ему это нужно, как модель. Он ее придумал, это реальность. Если я сделал несколько экспериментов, и эксперименты подходят под эту модель, то тогда это реальность в мире природы, несмотря на то, что я не вижу. Это так считали 19 век, и поэтому 19 век был назван век безбожия. То они пришли к выводу и сказали, что тот мир, который виден за явлением, тот мир, который не видим, мы его не видим, он находится за явлениями, но при помощи теории мы можем раскрыть его, и это настоящая реальность. Пришел 20 век, теория относительности, квантовая механика, все, они разрушили полностью эту точку зрения, появилась новая философия науки, тот, кто хочет посмотреть, новая отрасль философии науки, и они как раз таки утверждают, то, что я вам сейчас рассказываю, что никакая научная теория не говорит нам реальные, о реальности этого факта, а говорит, что она реальный фактор, всего лишь модель, которая мы можем пользоваться сколько угодно, можем, пока нас это устраивает. Когда нас не устраивает, возьмем новую модель. Поэтому его вот это вот доказательство, как он говорит, вот это факт, это не факт. Потому что он же это не приводит для модели, чтобы пользоваться этим. Эволюцией никто не пользуется, ей не нужно пользоваться. И она ничего не дает, сама теория. Она нам нужна только для того, чтобы доказать, что нет Бога. Для того, что есть факт в эволюции, действительно реальности. То есть все, что он приводит, не для того, чтобы была модель, которой можно пользоваться, а для того, чтобы обозначить, утвердить вот эту вот модель как реальность. Только для этого. Это подходит в мировоззрении 19 века, но в 20 веке это полностью несостоятельно. Поэтому уже во второй половине 20 века к теории относительности люди серьезно не относятся. Большинство людей уже, в принципе, в мире к этому не относятся. А тот, кто помнит 19 век, конечно, никто не помнит, если кто знает, конец 19 века и начало 20 века, это был взрыв такой, что невозможно было даже против этого противостоять. На самом деле, в научном мире, среди людей, может, там были больше религиозные, это просто задержка, пока приходит от ученых. Это. В массы это перешло чуть позже, в 40-х, 50-х годах, да, там и так далее. Но у ученых уже тогда начались изменения понимание того, что здесь что-то не так. Ну да, масса это еще не дошло. А вот к концу 20 века уже это и в массы вошла эта идея. того, что в принципе вся эта теория эволюции не обоснована полностью в своей сути. Только есть, но что это? Это некоторая философская концепция, как мы сказали, концепция язычества, которая, как всякая философская концепция, я не буду кого-то, кого она устраивает, это устраивает, но прийти и нам свалить все на науку, назвать себя научной, а потом на базе этого приходить и требовать от других, чтобы приняли ее как реальность, как факт, как истину, это как затирание очков, путаница в мозгах и так далее, и так далее. Все, я думаю, на сегодня я как раз вот успел.